Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Буквально в эти минуты проходит подготовка к открытию Европейского футбольного чемпионата. Чемпионат, который в этом году пройдет в Польше и на Украине, и который привлек уже большое внимание накануне своего открытия, очень по-разному. Когда говорят о Польше, обсуждают вопросы подготовки к чемпионату, того, что успели поляки сделать, что не успели, какие инвестиции привлекли, какие не смогли привлечь. Когда говорят об Украине, обсуждают прежде всего политическую сторону дела, но за политической стороной дела сейчас уже для западных средств массовой информации начала открываться и другая сторона, коррупционная. Как подготовка к чемпионату была использована украинскими чиновниками для обогащения, для продвижения аффилированных с ними фирм. Собственно, вот такая вот атмосфера предчувствия праздника. Я думаю, что еще немало будет сказано о том, как Украина готовила чемпионат после того, как чемпионат завершится. А сегодня мы попробуем подвести первые итоги этой подготовки с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины Остапом Семераком. Здравствуйте, Остап.
Добрый день. Ну,
вы постоянно занимаетесь, да, вот вопросами, как сказать, того, как власть готовится к чемпионату.
Да, на самом деле я больше 2,5 лет постоянно мониторю подготовку и работ, и финансирование этих работ из государственного бюджета в первую очередь, и исполнение программы, которая была принята, государственная программа по подготовке финальной части Евро-2012 в Украине. И думаю, что среди украинских парламентариев, наверное, мне удалось больше всего собрать впечатление, информации и цифр. И если общие выводы или общие там заключения на сегодняшний момент, я бы, наверное, сказал таким образом, что в 2007 году, когда Украина получила право принимать финальную часть вместе с Польшей, Польша в это время это была новая страна в Европейском Союзе, Украина страна, которая на законодательном уровне задекларировала свое желание интегрироваться в Европейский Союз. Это были времена после помаранчевой революции, развития демократии и каких-то либеральных веяний в обществе. И месседж тогда очень был простой, что это популяризация Украины в Европейском Союзе, это наглядный пример зрелости Украины для принятия такого высокого мероприятия, как финальная часть чемпионата Европы с футбола. И, конечно же, украинская власть, а тогда программа была принята правительством Юлии Тимошенко, ставилась задача использовать Евро-2012 как уникальный шанс для привлечения иностранных инвестиций, частных инвестиций в украинскую экономику. К сожалению, на сегодня мы можем констатировать, что это все было перечеркнуто после президентских выборов, и Евро-2012 в Украине превратилось в ширму для разбазаривания и отмывания денег из государственного бюджета, которые непомерно увеличены были за последних 2 года. Если говорить в цифрах, то приблизительно в 10 раз было увеличено финансирование из госбюджета программы Евро-2012, и на сегодняшний момент это составляет порядка 10 миллиардов долларов. Я, наверное, в долларах лучше говорить, потому что наши слушатели не совсем понимают, что такое курс гривны, а я, к сожалению, курс рубля не совсем владею на сегодняшний момент.
А сейчас многие не владеют курсом рубля на сегодняшний момент. У него с сегодняшнего момента, знаете, такой непростой.
Ну да. Мы опять возвращаемся в время, когда меряемся в долларах, да? Вот, поэтому издержки из госбюджета выросли до 10 миллиардов, извините, я перепутал, 10 миллиардов долларов. И если пересчитать на каждого гражданина Украины, то мы сегодня должны отметить, что каждый гражданин Украины, от новорожденного до глубокого старца, уплатил для подготовки Евро-2012 в Украине $250 из своего кармана. К сожалению, должен сказать, что половина этих денег была разворована, и на сегодняшний момент, конечно, никто пока не понес никакой серьезной ответственности, но документы государственного бюджета, государственного казначейства, конечно, не горят, и за это придется отвечать через год или через 10 лет. Это не совсем важно, но за это, конечно, будут наказаны те люди, которые допустили это.
А вы можете это объяснить? Все-таки вот нередко говорят о том, что это об этом говорит сейчас там вице-премьер Борис Калицкий, который часть за подготовку чемпионата, что ему досталось очень тяжелое наследство, что не было никакой реальной подготовки к чемпионату Европы накануне и прихода к власти Виктора Януковича, что все было вообще в полном, так сказать.
На самом деле это миф, который Колесников и Янукович используют для или использовали для того, чтобы изменить вообще концепцию подготовки к Евро-2012. Что произошло в Украине? После прихода Януковича к власти его кабинет министров начал жаловаться, что попередники, как они говорят, что-то не успевали и отстали от графика, и поэтому надо изменить принципы, заложенные в законодательстве Украины по финансированию из государственного бюджета этих программ. Был изменен закон о тендерных процедурах на покупку товаров и услуг, которые приобретаются за государственные деньги, и вся программа подготовки Евро-2012 в Украине была выведена из действия закона по тендерных процедурах. То есть один чиновник в кабинете министров Украины принимал решение, в какой фирме купить и за какие деньги купить товары, работы или услуги. Как-то так случилось, что после этого программа начала увеличиваться в своих объемах как пунктов работ, так и в денежном объеме. И случайно как-то получилось так, что генеральными подрядчиками по выполнению этих работ были фирмы родом из Донецкой области, и возглавлялись они, и до сих пор возглавляются людьми, которые в недалеком прошлом работали на вторых ролях в бизнес-структурах теперешнего вице-премьера или его партнера по бизнесу и депутата украинского парламента Ахметова, ну и вице-премьера, имею в виду, Колесникова. Второе изменение, которое вот было сделано в программе и в законодательстве, в программе начали появляться пункты, которые вообще не имеют никакого отношения к футболу и к Евро-2012. Например, там строительство в географическом центре Украины, в Черкасской области, вертолетного аэродрома, на строительство которого пошло порядка 20 миллионов долларов из государственного бюджета, и в Черкасской области не проводятся финальные игры, не проводятся тренировочные какие-то мероприятия. И, конечно, что этот аэропорт не имел никакого отношения к футболу, а имеет, очевидно, отношение для того, чтобы чиновники там могли в Черкасскую область летать на какие-то там охотничьи хозяйства или куда-то там еще, я не знаю.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» Радио Свобода участвует депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак. Мы обсуждаем подготовку к Европейскому футбольному чемпионату, который вот проходил на Украине. Но, Остап, тогда объясните, вот вы рассказываете такую вот стройную схему коррупционную, да? По большому счету. А ведь за этим всем надзирала УЕФА. Это же не то, что была подготовка к чемпионату как Украины, который был бы абсолютно никогда. Да и там международные инстанции, как правильно, есть. Тут было огромное количество комиссий, приезжали, смотрели документацию, интересовались, кому поручается выполнение работ.
Не совсем так. УЕФА выставила к Украине требования по подготовке. И УЕФА в первую очередь интересовала сам факт строительства 4 европейских стандартов стадионов, аэропортов по европейских стандартах, которые готовы принять увеличенное количество гостей. И УЕФА интересовало третий пункт, это наличие гостиниц, 5-звездочных, 4 и 3. И четвертый пункт, это дороги. И УЕФА совсем не интересовало, будут эти дороги, стадионы и аэропорты строиться за частный капитал или за государственный капитал, и за какие деньги это будет строиться. Для УЕФА важно провести этот чемпионат, и по большому счету УЕФА зарабатывает на проведение финальной части, потому что они продают права на телетрансляцию, они продают права на размещение рекламы, и для УЕФА это главное. А цена, за которую построен стадион в Киеве, их не интересует. А мы должны понимать, что на сегодняшний момент Олимпийский стадион в Киеве, он является самым дорогим стадионом в Европе.
Он стоит, по стоимости.
По стоимости. Он сегодня стоит в полтора раза дороже, чем Мюнхенская арена. Он стоит в два раза дороже, чем в Афинах стадион. И УЕФА это не интересует. Это должно интересовать нас, граждан Украины. И в первую очередь это должно было интересовать власть. Но, как я уже сегодня сказал, к сожалению, власть, кабинет министров Януковича, использовал Евро-2012 просто как ширму для того, чтобы заработать эти деньги. За это они, конечно, должны будут ответить.
А почему вы считаете, что они могут за это ответить, если они фактически сейчас полностью контролируют систему правосудия, правоохранительные органы, прокуратуру, суд? Кто эти надзиратели, как говорится?
Я уверен, что жизнь меняется, и ни один правитель еще нигде, ни в какой стране не пришел навечно на правление. Даже Каддафи, который считал, что он будет править Ливии, там, я не знаю, 100 лет или больше, закончил так, как он закончил. И у меня складывается впечатление, что украинская власть после прихода, после президентских выборов Януковича к власти, они как-то так потеряли реальные там временные и реальную платформу под ногами, они такое головокружение произошло. Оно как-то закончится, и я говорю, что это может быть через год, может, это будет после наших следующих парламентских выборов, может, это будет через там 3 года на следующих президентских выборов, но власть будет изменена, и за это кто-то будет отвечать.
А скажите, вам как депутату, насколько легко было вообще иметь доступ к документации о Евро?
В первые времена, когда вот это головокружение было стремительное, довольно просто я получал документы. После моих публичных заявлений, которые я делал на основании этих документов, дошло до того, что сейчас очень тяжело получить ответы от правительства, от национального агентства с Евро-2012 или там с государственного казначейства. Но все-таки те документы, которые есть в моем пользовании и которые есть в публичном пользовании, они довольно достаточны для понимания тенденций. Конечно, если мы говорим о точной сумме денег, которые были переиспользованы или украдены на каких-то работах, должна быть проведена экспертиза, должны быть проведены там анализ сметы строительства стадиона и так дальше. У нас к этим документам сегодня доступа нету. Но эти документы не горят, они остаются в архивах, и это просто вопрос времени.
А вот относительно, например, ситуации с тем, как вообще производились работы. Насколько я помню, после прихода Виктора Януковича к власти украинский парламент принял специальный закон, да, который позволял выбирать победителя тендера на проведение там работ для Евро-2012 из одного участника.
Да, так и есть.
Но никогда об этом особенно никто не говорил, даже и оппозиционные политики не обращали на это особо внимания. Казалось, что это так и должно быть.
Нет, говорили, и я вносил даже альтернативный законопроект, который возвращал финансирование этих работ в нормальную процедуру тендерных, тендерных рамок или тендерных процедур. Парламент Украины и большинство в парламенте Украины принадлежит партии регионов и их сателлитам. И они мой законопроект, конечно, не поддержали. Они поддержали законопроект, внесенный правительством. То есть правительство Украины внесло закон, согласно которого были упразднены тендерные процедуры. Больше того, год назад вице-премьер Колесников заявил на встрече с Платини, что Украина вошла в графики. И это было еще одним, вторым, скажем, пунктом, когда правительство сказало, что они как бы утратили этот аргумент, что мы опаздываем, и нам надо отойти от тендерных процедур. Я тогда повторно вносил этот законопроект, он опять не был принят, и буквально там 4 месяца или 3 месяца назад оппозиция вносила предложение в парламент заслушать, как правительство использует эти деньги, использует на свое рассмотрение без тендерных процедур. И опять большинство парламента, принадлежащие президенту Януковичу, не поддержала этого. То есть существует покрывание такое, круговая порука между правительством и парламентом в скрытии информации, в скрывании ответственности за использование денег. То есть мы не молчали, мы об этом говорим, и я думаю, что в общественном мнении в Украине уже прошел перелом. Если 2 года назад Украина ждала Евро-2012 как праздник, как только футбольное мероприятие, то на сегодняшний момент у меня складывается впечатление, что вот эта эйфория прошла у многих, и люди начинают этот процесс, процесс подготовки к Евро-2012 оценивать с точки зрения прагматизма. И возникает очень много вопросов. Почему в Украине это все дороже, чем в Польше, и дороже, чем в других богаче странах?
Ну, здесь же все дороже, чем в Польше или в других странах, там, я не знаю, продукты дороже, там, ну, какие-то, потому что рестораны коррупция. Дороже какие-то. Это, я вот беседовал с одним из рестораторов, который как раз обслуживает сейчас Евро-2012, сказал, что это обыкновенный налог на коррупцию, поскольку приходится огромные взятки давать чиновникам, то таким образом потребитель отвечает за эти взятки своими деньгами.
100% вы правы, и ваш коллега прав.
Это что, он не мой коллега, да.
Знакомый, извините. Потому что за конечным платителем за коррупционные, за взятки, за всякие такие подачки есть конечный потребитель, так же, как и, скажем, налоги на добавленную стоимость.
А скажите, вот сама ситуация, да, с Евро, вы не опасаетесь, что вот сейчас начнется чемпионат, все, значит, страна как бы войдет в ритм этого такого спортивного праздника, каких-то событий, стадионы есть, аэропорты есть, как болельщики приехали, вот сейчас там на Крещатике, вот шведские болельщики уже там свой уголок создали, где-то там есть шведский кемпинг, волей-неволей там ребят, которые туда приехали, они там будут жить, ну, надо где-то жить, да, не знаю, то, что говорят о его недоделках, там в Харькове тоже голландские болельщики приехали, тоже они там будут жить, то есть как бы начнется такая атмосфера праздника, в этой ситуации, между каждый украинский же город, в котором проводится чемпионат, хочет выглядеть хорошо, так или иначе, да, а потом это как победители не судят, а оппозиция просто хочет испортить нам праздник, и на этом все и закончится.
Нет, оппозиция не хочет испортить праздник, оппозиция, наоборот, хочет, чтобы этот праздник был не со слезами на глазах, чтобы этот праздник был праздником для всех, и я бы очень хотел, чтобы наша сборная, сборная наших соседей показали хорошие результаты, отличные игры, чтобы все наслаждались, и спорт это ж праздник. И, наверное, не надо омрачать праздник для людей. Но люди начали задавать вопросы, а сколько это стоило для меня, и какие результаты это будет иметь для меня. Потому что украинское правительство потратило 10 миллиардов долларов. А эксперты говорят, что украинское...
Из бюджета, да?
Да, из бюджета, бюджета, из государственного, да, бюджета, бюджета, да. Из кармана налогоплательщиков. А эксперты говорят, что прибыль, которую Украина получит от проведения евро, ну, финансовую прибыль, оценивают там в 350, ну, пусть даже полмиллиарда или даже миллиард долларов. То есть это не больше десятой части потраченных денег. Есть другое измерение. Евро-2012 – это человеческих жизней. И я был просто шокирован, когда получил информацию, что только на строительстве, на реконструкции Олимпийского стадиона в Киеве погибло больше 50 человек. Это люди, которые приехали на эту стройку заработать каких-то денег для своей семьи. И я не знаю, обсуждалось или освещалось это в России, но в Украине это обсуждалось, в каких условиях живут эти люди, и это совсем не европейские
условия. Это не ново. В Варшаве, знаете, есть целое кладбище рабочих, которые сооружали дворец культуры и науки, дар советского народа польскому. Вот там погибли или умерли во время этого строительства довольно тяжелого, да, десятки, если не сотни людей, об этом вообще никто не знает.
Ну, мы тоже должны об этом помнить, потому что цена человеческой жизни, она выше, чем, там, скажем, социалистические планы быстрого строительства самого большого стадиона или самой длинной взлетно-посадочной полосы. То есть это несоизмеримые вещи.
Ну, тут ведь еще нужно понять, насколько вот Украина в этом смысле отличается от Польши, да, потому что, насколько я понимаю, польские расходы на евро, они намного больше, но это инвестиции, а не государственный
конечно,
бюджет.
Конечно, польские расходы больше, и Польша, как член Европейского Союза, она имела, кроме частных инвестиций, еще поддержку Европейского Союза, потому что это развитие инфраструктуры Европейского Союза. Украина же все вытягивала, как говорят, на своих гражданах, на своих налогоплательщиках, и общая стоимость евро 2012 составляет порядка 13 или 12 миллиардов долларов. Из них 10 – это из государственного бюджета. То есть это ну, совсем не соизмеримые вещи. И если чиновники построили модель Евро-2012 как модель украсть из бюджета, у них не было интереса привлекать инвестиции частные, и был интерес мотивировать, почему надо использовать государственные деньги. Ну, мой родной город Львов получил после подготовки Евро-2012 четвертый стадион. Во Львове есть одна футбольная команда, которая играет в высшей лиге, и на сегодняшний момент у нас во Львове 4 стадиона больших, одна команда. И четвертый стадион, который был построен за государственные деньги, он построен за пределами черты города, за окружной дорогой. И думать, что дети, молодежь будет ездить туда заниматься спортом, наверное, это самый неудобный стадион, удобнее поехать на старый стадион.
На 3 бывших, да.
Да, на 3 бывших стадиона. Вот. Но если бы не было принято решение строительства 4-го стадиона, который стоил 4, почти, больше 4 миллиардов гривен, это 400 миллионов евро, то не было бы возможности половину из этих денег положить в карман.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, согласитесь, что необходимо было провести чемпионат в одном из городов запада страны, потому что вот можно было провести его в Днепропетровске, допустим, где большая там футбольная жизнь, известная футбольная команда, и нет такого количества вообще стадионов, но тогда бы сказали, что вот видите, вот чемпионат Востока. Это политика, что же
влияет? Когда выбирали города, то было и Одесса, и Днепропетровск, да. Конечно, и было принято решение Львов как западный город, Харьков как северо-восточный, Киев центр столицы, понятно, и восток, юго-восток, даже, наверное, Донецк.
Продолжим нашу беседу с Народным депутатом Украины Остапом Семераком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня в 22 часа 7 минут «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм», «Звездный час генерала Власова», вторая часть цикла, и «Биль Магнитского» в Нижней палате Конгресса Соединенных Штатов среди тем этого выпуска.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оргкомитет «Марша миллионов» и мэрия Москвы согласовали место проведения оппозиционной акции 12 июня. Как сообщил Радио Свобода, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, стороны договорились, что шествие пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, где состоится митинг. Президент России Владимир Путин подписал закон о ужесточении наказания за нарушения на массовых акциях, принятой ранее Государственной Думой и одобренной Советом Федерации. В Челябинской области умер от пневмонии 19-летний солдат-срочник Александр Михайлов. Депутаты Ставропольской Думы отстранили от должности главу городской администрации Игоря Бестужева, подозреваемого во взяточничестве. По данным следствия, чиновник пытался получить взятку в 50 миллионов рублей за предоставление в аренду земельного участка. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве погибли не менее 18 человек, в том числе 6 женщин и ребенок. Сработало взрывное устройство, установленное под днищем автобуса. В Сирии группа наблюдателей ООН прибыла в селение Аль-Кубер, провинция Хама, где произошла массовая расправа над мирными жителями. По информации гражданских активистов, на днях здесь бойцы проправительственного ополчения убили 86 человек. Командующий силами НАТО в Афганистане Джон Аллен принес извинения Кабулу за гибель 18 мирных жителей во время авиаудара восточной провинции Лагар в среду. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами Международного агентства по атомной энергии и иранской делегацией. Правозащитная организация Amnesty International вновь подвергла критике власти Киргизии за неспособность расследовать обвинения в адрес сотрудников служб безопасности, касающихся их возможной причастности к преступлениям в городе Ош.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии народный депутат Украины Остап Сімера. Мы обсуждаем то, как Украина готовилась к Евро-2012 и насколько коррупционная составляющая определила подготовку к чемпионату Европы по футболу. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Для всех регионов Российской Федерации это бесплатный номер. 490-29-05 – это номер в Киеве. Насколько я понимаю, сейчас нет возможности слушать нас в интернет-вещании на территории Украины, по крайней мере. Но вы можете нас слушать по радио. Так что сейчас есть, слава богу, возможность, так сказать, обойти это вещание. А в других странах вот такая возможность слушать нас по интернету тоже есть, между прочим. Так что тут тоже как мы живем, как жили, между прочим, когда-то это прорывались сквозь к нашим слушателям сквозь глушилки, так что у нас богатый опыт вообще передачи информации. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Так как всегда, если я успеваю, это Леонид Киев.
Да, Леонид.
Я с Остапом Семераком уже общался в октябре прошлого года, если он помнит. Я задавал, говорил, что там будут какие-то проблемы будут, если не будет, или будет бойкот чемпионата Европы по футболу. Ну, а как вы считаете, будет ли предприняты Европой и всем остальным миром вот это вот бесчинство этой власти вот украинской по поводу Тимошенко, Луценко и всех остальных после окончания чемпионата? И что это будет выглядеть? Потому что там мне непонятно. Я чувствую, что здесь будет буря какая-то. Спасибо.
Спасибо, Леонид. Наверное, надо начать с того, что в вашем вопросе очень много тем, много граней. Я бы, наверное, начал отвечать с того, что те все истории о коррупции, которые мы говорили, которые я сегодня говорил в эфире, и, в принципе, говорю об этом уже довольно много, воплотились или вылились в обращение Юлии Тимошенко. Я его подписал, и народный депутат Власенко, к международной организации ФАТФ, которая занимается борьбой с коррупцией. И на самом деле это наше второе обращение. Первое, мы ФАТФ по фактах коррупции сделали обращение по так называемых вышках Бойко. Для тех слушателей, которые не знают, это вышки самоподъемные для использования в бурении, которые государственная компания Украины купила, переплатив в два раза больше денег и, конечно же, украв эти деньги. То есть интерес международного общества к фактам коррупции и разбазаривания денег существует, и это не прошло мимо. Вторая часть по бойкоту, которую вы затронули, я сторонник позиции, когда бойкот оглашают не Украине, а бойкот оглашают чиновникам, президенту, премьер-министру и так дальше. Хотелось бы, чтобы Украина и украинцы, которые заплатили из своего кармана по $250, как я уже сегодня говорил, за проведение Евро в Украине, они почувствовали праздник. И вот мы сегодня шли в студию в Киеве на Крещатике, довольно много гостей из Европейского Союза, и я видел ребят из России, которые приехали сюда и приехали к нам в гости и хотят нас поддержать и получить удовлетворение от футбольного праздника. А согласно, когда мы говорим о бойкоте, я придерживаюсь мысли, что этот бойкот еще можно избежать, несмотря на то, что сегодня открывается финал в Варшаве, завтра будет первых два матча в Украине, и для этого Януковичу надо сделать один простой шаг, просто выпустить сегодня или завтра политических заключенных, и я больше чем уверен, что уже в понедельник на матчи во Львов и в Донецк, по-моему, приедут европейские политики и будут пожимать ему руку.
Ну, я так понимаю, что он не собирается этого делать, судя по настроению.
Ну, хотелось бы верить, что все-таки придет разум и ответственность за Украину.
Следующий звонок у нас есть, да? Пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, алло? Да, представьте только.
Добрый день. Станислав, Канада. Я слушаю вас онлайн, то есть в Канаде вас можно слушать.
Ну вот, значит, в Канаде нас можно слушать. Это уже хорошая новость. Да, какая-то.
Я так понимаю, что нужно прислушаться к пожеланию представителя УЕФА Маркияна Лубкивского. И, наверное, на время проведения самого чемпионата, на вот эти вот несколько дней, все-таки сделать техническую паузу. А по поводу критики, может, в этом есть какой-то смысл. А вот после чемпионата действительно взяться хорошенько за всю эту коррупцию. Тут, очевидно, будет какая-то такая столкновение большое. После чемпионата большие ожидания политические в Украине. И вот действительно тогда все и начнется. По поводу коррупции, по поводу... режим будет стараться ужесточить, очевидно, ужесточиться, следуя российским трендам в том числе. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, должны постараться наслаждаться футболом. А вот после чемпионата что-то будет.
Спасибо, Станислав. Наверное, доброе утро вам надо сказать, потому что в Канаде утро, а в Киеве уже после обеда. Обращение Лубкивского, оно было чуть-чуть другое. И вот Виталий, он сделал хороший видеоблог, и, наверное, он сейчас возьмет у меня слово и...
Нет, я веду эту программу, не могу ни у кого брать слово, что придется все самому сказать.
И скажете, слушателя, да? Но я думаю, что... ответственность за евро будет и, очевидно, после. Я бы не хотел портить праздник, но самоцензуру, которую Маркиян Лубкивский предлагал ввести украинским журналистам, оно не отвечает стандартам журналистики, и об этих проблемах надо говорить, их нельзя замалчивать. И не надо позволять власти... объявлять нам, что мы должны быть благодарны за то, что они подготовили Украину и сделали такой праздник. Я думаю, что мы должны быть благодарны простым украинцам, которые работают в школах, которые работают на строительстве, которые врачи, педагоги, я не знаю, какие еще специальности, которые из своего кармана профинансировали это, и надо им сказать спасибо. А власть должна понимать, что контроль будет... и до, и после, и во время.
Мне кажется, что мы тут должны еще учитывать, это очень важный момент. Сейчас в Киеве очень много наших зарубежных коллег, которые, в отличие от нас, не собираются скрывать ни неудач, ни недостатков европейского чемпионата. Вот сейчас была группа, допустим, во Львове, она написала, она была там восхищена красотой города, она написала о джазовом фестивале. Мы, кстати, тоже об этом все говорят, журналисты, которые там, вне зависимости от того, как они относятся к действиям власти, об этом говорили. У нас сейчас проходит большое биеннале современного искусства. В Киеве тоже могут наши западные коллеги об этом пишут. Мы тоже об этом говорим. Это большой успех там людей, которые организовали такое впечатляющее событие. Это тоже понятно. Но тут есть другой вопрос. Если мы будем что-то замалчивать, мы будем выглядеть так же карикатурно, как выглядит власть, которая делает вид, что вообще нет никаких недостатков. Украинские журналисты рассказывают о недостатках там, в приеме зарубежных гостей, потому что хотят, чтобы власть справляла свои недостатки, а не просто своровала деньги из кармана налогоплательщика, а потом поселила наших шведских гостей в совершенно безумных условиях. И заставила нас тех говорить, что так и должно быть. Или вот Андреевский спуск, который был торжественно открыт, а сейчас залит водой и закрыт соответствующими инстанциями. Если бы журналисты не обращали внимания на то, что улица фактически уничтожена, то ее бы сейчас не стали бы доделывать. И можно таких... Или, например, мы обратили внимание, именно журналисты, на то, каким образом подняты цены в гостиницах, в ресторанах Киева. И, кстати говоря, то, что мы об этом говорим, и говорим сегодня, будем говорить завтра, это залог того, что очень многие люди не будут цены поднимать раз. Я вот уже сейчас обошел рестораны периметре фан-зоны, и одни рестораторы говорят, что да, а другие говорят, что нет. Мы не будем ничего делать, потому что нам стыдно, вот так говорил мне один из владельцев, и зато за эти поднятые цены на жилье. Почему мы еще должны поднимать цены на еду? Или, например, можно сказать о том, что большие, что люди стали бесплатно селить у себя,
да, кстати, существует...
гостей чемпионата. Такая Friendly Ukraine, такое сейчас, да, в движении, оно есть, оно и в Фейсбуке стоит. Да. Бесплатно селить, бесплатно указывать услуги гидов, бесплатно указывать услуги переводчиков. Все это началось именно после того, как мы рассказали, каким на самом деле может быть чемпионат, подготовленный украинскими властями. Надо понимать, что мы провалились уже со многими вещами. И сейчас, чтобы помочь нашим гостям достойно вообще прожить здесь, в украинских городах, в Киеве, в Харькове, Донецке, нужны как раз усилия людей. А если мы будем говорить людям, что все замечательно, наслаждайтесь футболом, то будет вообще полный крах. А мы как раз этого не хотим. Вот я думаю, что это понятно. Праздник может быть только в том случае, если граждане Украины будут в нем участвовать. Потому что наша власть экзамены проведения чемпионата провалила. По мнению многих наблюдателей, это не мое мнение, это мнение прессы, которая постоянно тут высказывается, и украинский, и не украинский. И уж тем более, давайте послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Илья Ефимович,
да, здравствуйте.
Москва. Я хотел бы поздравить Виталия Остапа и всех украинских болельщиков с таким незабываемым футбольным праздником. России знают и любят украинский футбол, и такие фамилии, как Шевченко, Блохин и Биланов, они для нас святы. Но я хотел спросить Остапа, вот Польша, польские украинцы хотят провести акцию в поддержку оппозиции. Что это будет за акция? И как-то вы с ними договаривались об этой акции? Или это их собственная инициатива? И по поводу самого богатого человека Украины, Рената Леонидовича Ахметова, насколько я знаю, он из личных денег построил наиболее одну из самых современных арен футбольных в Европе, Донбасс-арену. Скажите, пожалуйста, а другие миллиардеры, они как-то принимали участие в этом проекте, или донецкая группировка всех отодвинула? Спасибо.
Спасибо за звонок и добрые слова. Относительно наших коллег и соседей в Польше, должен сказать, что мы с ними не договаривались. Сегодня в украинском интернете появились образцы листовок, которые сегодня распространяли в Польше. Это общественная инициатива, я думаю, что вы можете в интернете найти эти листовки, и сводятся они или заключаются они в том, что польские наши соседи просят Европу не допустить продвижение антидемократического режима в Украине, который строит Янукович. Это их позиция, это их видение процессов, которые происходят в Украине. Украинская позиция, конечно, готовит свои формы обращения внимания и декларации своих позиций. Будут в Украине происходить матчи, будет у нас иностранная пресса, иностранные гости, болельщики. Мы будем тоже декларировать свою позицию. Относительно части вопроса по Ахметову, он построил на самом деле стадион в Донецке, открыл его в 2009 году. Должен сказать, что он, очевидно, один из самых лучших, а возможно, и самый лучший в Украине, и стоит он в 2,5 или даже в 3 раза дешевле, чем Киевский стадион. Да. И причина очень простая, потому что Ахметов строил его как частный инвестор, и он, конечно, считал деньги из своего кармана. Ему не надо было платить себе или менеджерам какие-то откаты. Это просто очевидный пример масштабов разворовывания, которое произошло на других объектах. К правде или к полной информации я должен вам сказать, что Ахметов владеет большой теплогенерирующей компанией «Киевэнерго», которую он недавно приватизировал. Так вот, как раз в Киеве было обратное движение денег из государственного бюджета на финансирование коллекторов частной компании, и сумма этих издержек была 40 миллионов долларов. То есть не все так красиво, как есть. То есть
еще было строительство аэропорта в Харькове, да,
если Владиславский. Это как раз третья часть. В Харькове собственником Харьковского футбольного клуба есть господин Ярославский, он бывший народный депутат, довольно богатый человек, и он тоже инвестировал свои частные деньги в строительство аэропорта. Харьковский аэропорт был построен за его капитал, а Харьковский стадион – это как бы пример сотрудничества государства, партнерства такого государства и частного капитала в строительстве Харьковского стадиона. Есть и государственные деньги, и его частные деньги.
Вот тут есть вопрос с Фейсбука. Кирилл Шумейко. Перед чемпионатом много было разговоров о подготовке волонтеров. В итоге я сегодня нахожусь в Харькове, и мне многие люди жалуются, что преподаватели иностранных языков высших учебных заведений в принудительном порядке заставляют дежурить в гостиницах для общения с иностранцами. И еще много таких примеров. Это волонтерство по-украински или опыт Олимпиады 80?
Вообще-то с волонтерами было... Ну, сложная история, потому что движение волонтеров регулировало УЕФА. И ко мне, как депутату, который интересуется подготовкой к Евро-2012, обращались активные граждане Украины, представители общественных организаций, и жаловались на то, что их не допускает сторона, которая тут представляла УЕФА, к развитию волонтерского движения, и там были какие-то странные квоты, и, насколько я знаю, очень малое число украинских граждан, которые хотели на самом деле быть волонтерами, попали в эту программу. И, возможно, вот то, о чем пишут слушатели в Фейсбуке, что кого-то заставляют преподаватели, которые знают иностранные языки. Ну, я думаю, что это связано с тем, что провалилась программа изучения иностранных языков украинскими полицейскими, назовем их так, или милиционерами, докторами, потому что в Киеве, ну, тоже есть проблема, об этом были сюжеты в новостях о том, что на самом-то деле уровень знания английского языка или немецкого языка, или ну, любого другого иностранного языка медперсоналом, который подготовлен для предоставления медицинской помощи, недостаточен для того, чтобы в полной мере понять, какие жалобы могут быть у людей, нуждающихся в помощи.
У нас звонок есть следующий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Представьте, пожалуйста.
Это Григорий Кириленко. Я Остапу дуже вдячний за
его... Если вы будете говорить по-украински, я должен буду вас переводить. Вы можете...
Я просто
тогда говорите фраза за фразой.
Дальше говорю по-русски.
Да, спасибо.
Остап.
Да, я слушаю вас.
А вы откуда?
Я из Москвы.
А, вы из Москвы, хорошо. Ну, это было бы вообще пикантно, вы бы говорили по-украински из Москвы, переводил вас по-русски из Киева. Ну, давай, все хорошо.
Из метро Октябрьское поле.
Хорошо.
Остап, я обращаюсь к вам. Скажите, пожалуйста, праздник кончается. Закончится футбол. Я не знаю, дай бог, чтобы победила Россия или Украина там, и так далее. Когда в ближайшее время я как государственному деятелю обращаюсь, когда хоть какие-то есть намеки на то, что жизнь в Украине как-то поменяется? Ведь так жить нельзя. Никогда так не жил украинский народ, как живет сейчас. Вы меня простите, я вас не упрекаю. Я настолько болезненно все это воспринимаю, так сказать, все это жульничество, воровство. Оно в России есть, оно, так сказать, слава богу, везде процветает. Но так как цветет, так сказать, небывалым цветом все это на Украине, я не знаю, Тараса Бульбула, я желаю вам удачи.
Спасибо. Честно говоря, даже не совсем знаю, как отвечать на столь глубокий вопрос. Единственное, что скажу, что оптимизм нас не полышает.
Не оставляет, извините.
Нас оптимизм не оставляет. Я надеюсь, что на следующих парламентских выборах, которые будут в октябре, у нас есть шанс изменить ситуацию. И для этого просто надо, чтобы мы все оценили то, что было, то, что есть, и приняли соответствующие решения. Я понимаю, что власть или те люди, которые сейчас получили власть в Украине, они считают, что это навсегда, что они не будут оставлять или сделают все для того, чтобы не утерять эту власть, потому что они уже сегодня понимают, что ответственность за те решения и ту политику, которую они проводят сейчас в Украине, она за пределами здравого, ну, за это надо будет отвечать. И отвечать за это будет очень тяжело, и компромиссов, договоренностей или гарантий каких-то безопасности уже никто никому не будет давать, и поэтому они это понимают. И мы это понимаем, и готовимся, соответственно, к выборам.
Послушаем звонок следующий. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Да-да, это еще раз Леонид Киев. Я хочу задать еще один вопрос. По поводу языка, вот, который нам навязывает, это, как будто бы он исчезает.
Слушайте, а мы вышли, там... вышли из темы. Потому что, ну, если мы, конечно, можем сейчас начать пытать языковой вопрос. Ну, закончите, да, ну ладно.
Ну, пожалуйста, как вы поэтому отнесетесь к этому принятию российского еще языка, как он нам навязывает? Ни английского, ни французского.
Слушайте, вы же сами говорите по-русски.
Я говорю по-русски.
Называйте язык, на котором вы говорите, еще российский.
Я знаю русский язык, но я живу на Украине.
Я ничего не имею против, просто да.
Я
просто...
разговариваю со всеми на украинском.
А, вы хотите мне говорить. Хорошо, хорошо, я не против. Я просто хотел уточнить название языка, что это русский язык, а не российский. Да, да,
вот как вы, Остап, к этому отнесется, вот это вот принятие, вот это мне непонятно, что это будет. Это я когда-то задавал вопрос нашему премьеру, очень трудно говорить по-белорусски, если вы помните, я в какой-то передаче был.
Я понял, да, Леонид, спасибо, Остап, еще раз, просто я стараюсь просто избегать, Леонид.
Хорошо, спасибо большое за вопрос. Я единственное, что скажу, что я голосовал против этого закона, и я считаю, что этот закон – это не вопрос языков, это вопрос единства государства и вообще существования государства. Больше чем убежден, что в Украине не существует дискриминации русского языка, и на самом-то деле закон в той редакции, который предлагается партии регионов, он будет обращен исключительно относительно одного языка, хотя называется он о языках национальных меньшинств. Я считаю, что в семье, на работе, на улице человек и в Украине, и в России, и там в любом другом государстве имеет право общаться и пользоваться своим родным языком или другим каким-то языком, и никто не имеет права ему это запретить. То есть я очень либеральный в этих отношениях, но подчеркиваю еще раз, этот закон не есть законом о языках, этот закон о государстве Украины, и поэтому мы очень серьезно к этому относимся, и я надеюсь, что нам удастся избежать его принятия во втором чтении.
А, скажите, пожалуйста, я хотел бы все-таки понять вот ваше соображение на тему того, почему вообще этот скандал вокруг языка как раз перед евро начался, да? Такой вот интенсивный. Это ведь тоже очень странно. Казалось бы, политические силы должны были бы стараться избежать кризисных явлений как раз на дни чемпионата. Вот как говорил об этом, кстати, наш слушатель из Канады, да? Если вы не хотите скандалов, то вы их не устраиваете.
Но вы заметите, не только был скандал связан с этим языком, а взрывы в Днепропетровске, в день, когда надо было разблокировать парламент и так дальше. То есть таких вещей есть довольно много. Эти технологии используются для мобилизации своего электората. И я думаю, что власть пошла на принятие этого закона. На самом-то деле закон-то был зарегистрирован в парламенте, по-моему, в августе прошлого года. И больше 8 или 9 месяцев он лежал, пылью покрывался, и никто к нему не обращался. И ситуация простая. Закон направлен для использования в качестве политических и избирательных технологий, и это еще более усугубляет низость поднятия этого вопроса, и на самом деле, почему перед евро? Потому что избирательная кампания уже началась, и после завершения евро заканчивает работу парламент Украины, и начинается активная фаза избирательной кампании, потому деваться им было некуда, и вот такие технологические вещи, которые вносят нервность, нервозность и вражду в общество, вносятся.
Ну, я так понимаю, что на самом деле изначально была власть настроена на то, что это будет большой успех. Евро-2012 будет успех, и она на этом успехе будет продолжать на предвыборную кампанию. Вот, я не знаю, насколько изменились ли эти намерения, но я очень хорошо помню, когда же представители партии регионов говорили, что совершенно ерунда, мы проведем евро, это будет большой праздник для населения, и оно потом спокойно за нас проголосует, да?
Была такая идея? Да, конечно, эта идея была, но мы получили на сегодня бойкот со стороны международного сообщества евро, мы получили коррупционные скандалы, мы получили некачественную подготовку к Евро-2012. То, что вы сегодня вспоминали, эти кемпинги, которые подготовлены, вы помните, наверное, 3 или 4 дня назад в Киеве стоял большой туман, потому что по центральной улице Красноармейской текла река из кипятка, потому что в фан-зоне прорвала труба, которая была построена, ну, смешно сказать, там, 3 недели назад. И качество этих всех работ очень низкое, потому что когда воруют, и главное прикрыть разворовывание и минимально потратить для того, чтобы побольше украсть, вот это действия власти, которые, они сами стали как бы на эти грабли, то есть не надо было воровать, надо было серьезно к этому подготовиться, надо было вести правильное позиционирование в мире, и надо было работать с инвесторами, чтобы они пришли, и тогда можно было Украине, нашим избирателям, гражданам рассказывать, что вот наши есть позитивы. Они сфокусировались на себе, на своих карманах, и поэтому надо сейчас искать какие-то другие технологические, политтехнологические фишки.
Ну, вот на самом деле, как вы в конце нашей беседы сказали, самое главное, что от евро многие, когда Украина получила право на ее проведение, ожидали именно инфраструктурного прорыва. А инфраструктурный прорыв, он всегда связан с изменением экономического климата, то есть с тем, что заканчивается коррупция, заканчиваются запретительные процедуры и прочие такие вещи, и тогда приходит инвестор, и приход этого инвестора мог бы действительно создать новые рабочие места надолго, не только на время подготовки чемпионата, помог бы привлечь реально не иностранные инвестиции на евро, а фактически сейчас Украина сыграла в ту же игру, что когда-то сыграла кризисная Греция с Олимпиадой, да, когда фактически проведение Олимпиады стало спусковым крючком будущего греческого экономического кризиса, и сейчас многие наблюдатели говорят о том, что проведение Евро-2012 это спусковой крючок для украинского экономического краха. Так это или нет, мы поймем, вероятно, уже в ближайшие месяцы. Мы завершаем нашу беседу с народным депутатом Украины Остапом Семераком. Спасибо, Остап, что были с нами. Провел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас время свободы. Андрей Шароградский обсудит главные темы дня. Президент Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение проведения массовых акций оперативника. Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона Магнитского. И начинается чемпионат Европы по футболу. Мы желаем нашим российским слушателям, болельщикам сегодня дождаться успеха своей любимой команды. Всего хорошего. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московскую мэрию плющат и колбасят.
Комментарии экспертов.
Сенатор Людмила Нарусова о нарушениях Российской Конституции.
В блогах Свободы.
Журналист Татьяна Скоробогатько. Единая Россия в поисках приключений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.